Минску 22:01. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Юрась Бушляков. Сегодня гостем ночной свободы будет старшиня культурницкой комиссии партии БНФ Франа Квячорка. Незважаючи на принятое у липені решение оттерминовать службу Квячорки у войску, сегодня молодевого активиста отправили на новое обследование у войсковый шпиталь. Мы так само расскажем, как служить у войску демократичные активисты. У ночных доследах сегодня размова про отепление у кватерах. Коли его включат и те оправданные теперешние нормы, какие регламентуют его включение. Проучить, как звичайно, форум свободы с реакциями наведников нашего сайта, а у передачи «Барды свободы» Дмитрий Бартосик завершит оповед про творчесть Дмитра Виноградова. Але спочатку огляд подеи у дня, сперша международные новины, Татьяна Поклад.
Добрый вечер. Таким чином, да подею у свете. Президент США Джордж Буш сьогодні ізнову закликав Конгрес, як найхучей одобрить план по врятуванню фінансової системи США. Буш сказав, що парламентари мають незгоди відносно певних аспектів плану коштом 700 мільярдів доларів, але згодні з тим, що нечто істотне повинно бути зробленим. Раніше у Білому домі безвиніково скончилася нарада Джорджа Буша об вирішенні фінансового кризису з конгресменами і двома кандидатами у президенти. Перемови відносно плану сьогодні ще будуть протягуватися. Шість ведучих країн у світу, які спробують зменшити іранські ядерні амбіції, домовилися відносно проєкту резолюції Ради безпеки, що підтвердить попередні санкції ООН супроти Ірану. Про це заявив міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров. Однак міністр заміжних справ Франції і Великої Британії підкреслили, що резолюція не вводить ніяких нових санкцій супроти Ірану. Каля 200 европейских назиральников начинают собираться у Тбилиси перед тем, как накироваться в регионы каля зону конфликта у Грузии. Керовник миссии «Евразвязу» немецкий дипломат Ханс-Георг Габер сказал у часе витальной церемонии, что команда будет готовая до працы ранее официально призначенного термину наступной середы. Туркменистан сьогодні прийняв нову конституцію, яка упершиню дозволяє шматпартийну політику і ринкову економіку. Нова конституція розпускає Народну раду і поширює парламент. Конституція так само упершиню дає право на приватну власність. Президент Туркменистану заявив, що нова конституція була потрібна, щоб зробити країну більш демократичною. І опошня звістка. Опозиційні партії Киргизстану повідомили, що старшиня виборчої комісії покинула країну після того, як отримала погрози від сина президента країни напередодні місцевих виборів. У записаній на відео заяві керівниця Центру виборкому Киргизстану Клара Кабілова говорить, що вона сходить у відставку за тиску Максима Бакієва, сина президента, який імкнувся сорвати виборчу кампанію опозиційних партій, поводлі її словів. Місцеві вибори у Киргизстані пройдуть 5 кастрычника.
Тетяна Поклад з основними міжнародними новинами, а зараз про білоруські події. Заглядом Алена Радкевич.
У Білорусі створені умови для свободного назирання за виборами, лічить керівник місії назиральника у парламентській асамблеї АБСЕ Ан-Мари Лізен. Яна заявила про гэта на сустрэчы со старшынём палаты прадстаўнікоў Вадзімам Паповым. За три дні до термінового голосування у ім узялі ўдзел больш як 12% выборцаў краіны. Найбольшая актыўнасць па-ранейшаму у Віцебскай вобласці, найменшая у Гарадзенскай. Сакратар Центра выбаркаму Мікалай Лазавік тлумачыць, чаму, на ягоную думку, актыўны ўдзел у датэрміновым галасаванні з'ява аб'ектыўная.
Люди начали больше ценить свое личное время. На мой взгляд, практику досрочного голосования, как реализацию нормы избирательного кодекса, позволяющую более гарантированно реализовать каждому гражданину свое избирательное право, надо совершенствовать и расширять. Я думаю, это очень хорошо, что вот у нас многие студенты уже сегодня проголосовали.
Старшиня Центра выборкаму Миколай Лазавик. Ад вынікаў выбару ў Беларусі будзе залежыць будучыня беларуска-амерыканскіх адносінаў, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту США. У Шклоўскім раёне старшыню участковай камісіі вынеслі за ўвагу за тое, што памяшканне для галасавання больш як паўгадзіны заставалася без нагляду. Лідери опозиції заявляють, що вийдуть з потребуванням нових сумлінних виборів на Кастришинську площу після закінчення голосування 28 вересня.
Потребувати нових виборів, безумовно. Говорить, що ці вибори влада не змогла провести, як треба. А треба нові вибори. Тільки на один рік, скільки може бути.
Каже лідер партії БНФ Лявон Баршевський. Мінгар виконкам відмовив у проведенні мітингу на площі. Активісти у демократичного руху попереджують про відказність, коли вони вийдуть на площу у день голосування. Чергове зняття кандидата зафіксоване у Івейській окрузі. Таким чином на парламентських виборах буде 16 безальтернативних округів, причому 7 з них на Городенщині.
Аліна Радкевич про білоруські події. Лідери демократичних сил заявляють, що вийдуть на Кастришницьку площу у Мінську після закінчення голосування 28 вересня. У цій акції є льозунг з потребуванням нових сумлінних виборів, але нема ні конкретних організаторів, ні докладного пляну. Валер Каліновський.
Були політв'язень Олександр Казулін, який відбув у тюрмі більш за 2 роки за організацію масових акцій протесту після президентських виборів 2006 року, збирається прийти на Кастришницьку площу 28 вересня, коли зачиняться виборчі участки. Він міркує, що туди можуть прийти усі виборці, чий голос не буде почути виборчими комісіями.
Совершенно очевидно, что вряд ли мы можем рассчитывать на очень массовую уличную акцию, потому что люди за это время достаточно устали от уличных акций протеста. Поэтому даже, наверное, самые большие оптимисты не рассчитывают на то, что там будет значительное количество людей или очень большое количество людей. Но даже если выйдет 5-10 тысяч, то это уже будет очень серьезный момент по меркам нашего белорусского общества. Это будет означать, что действительно в проведении выборов было много проблем и недостатков.
Спадар Казулін зазначив, що важна і показальна буде і тоє, як улади адреагують на гетую акцію опозиції. Лідер партії БНФ Лявон Баршевський міркує, що білоруські влади хоча й за все не пойдуть на розгон акції виборців на очах заміжних назіральників і журналістів. Основна мета гетей акції, по волі спадара Баршевського, наступне.
Потребувати нових виборів, безумовно. Говорить, що ці вибори влада не змогла провести, як треба. Треба нові вибори.
Поводле Лявона Баршевського, у акції 28 вересня нема організаторів. Яна буде стихійной. Вийде той, хто полічить себе подманутим у часі гэтых выбараў. Аднак у аб'яднаных дэмакратычных сілаў нема поўнага адзінства ў разуменні мэтаў і сэнсу пасля выбарчай акцыі 28 верасня. Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін не пярэчыць яе правядзенню, але лічыць, што акцыя не будзе плённай.
Сёння народ не гатоў ні к чаму, нема матывацыі для гэтага. Тыя, хто заклікаў да байкоту і адначасова заклікаў да выхаду на плошчаць, ну, людзей не зблыталі канчаткова, бо чалавек, які не схадзіў прагаласаваць, у яго нічого не скралі, ён нічога не аддаваў, яго ні в чым не падманулі, і супраць чаго ён пайдзе пратэставаць. Я не верю ў то, што там будзе шмат народу і гэта будзе нейкае народнае абурэнне.
Тым не меней, спадар Калякін асабіста збіраецца прыйсці на Кастрычніцкую плошчу.
Люди придут, и мы туда придем, раз люди там будут, мы повинны там быть. Но еще раз, я не бачу, что мы далее будем робить с этими людьми. Что далее? Некоторые там штурмовать нечто хотят вести, но это глупство, глупство и даже это провокация некая.
Лідери демократичних сил заявляють, що вийдуть на Кастришницьку площу у Мінську після закінчення голосування 28 вересня. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз слово нашим слухачам.
25 вересня я нарешті убачив, як змагаються кандидати в депутати за голоси жихаров дома, де я проживаю. А 11-й годині команда Калякіна розклеїла свої ульотки з кольоровим портретом депутата. Праз некілька годин появилася команда кандидата Полянської і своїми ульотками заклеїли усе у тим ліку і ульотки Калякіна. Тільки кандидат Воскресенський не турбується, Максим, він упевнений, що стане депутатом без цієї мітусні. Ілля Копыл, город Мінськ.
Выборы гэтыя яшчэ раз показалі ўсю гніласнасць лукашызма. Апозіцыя колькі раз заседала, каб вырашыць ці прыняць удзел у палатку. А ў народа, у большасці людзей, просто грэблівасць да выбараў. Пад прымусам ідуць на датэрміновае. Прымус? А дзе ж адказнасць за лёс дзяцей, унукаў нашых? Людзі, што вы робіце?
Зиновьев, думаю, что «Беларусьфильм» когда-нибудь эти выборы экранизирует. Комедия «17 мгновений досрочного голосования».
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить до женки, а не до завтра.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У Минску 22 години 10 хвилин. Вы на хвалях ночной свободы. Хвилины праз 3. Размова с старшинем культурницкой комиссии партии БНФ Франеком Вячорком. Мы на хвалях ночной свободы, Ляпис Трубецкой, Белорус Фридом, для нашего гостя, старшини культурницкой комиссии партии БНФ Афрана Ковячорки. У липені сёлета медычная комиссия военкомату Советская району Минску дала Франу Ковячорку адтэрміноўку от службы у войску в сувязі с станом здоровья. Сёння Вячорку накіравалі на новое обследование у войсковы шпіталь. Франак Вячорка з нами на сувязі у Минску. Франак, добрый вечер.
Добрый вечер.
А чому спотребилося новое обследование?
Справа в тому, что я имел терминовку по стане здоровья, приватности, по сколиозе, плоскоступневости, так само по зроку. И областная комиссия, якая еще не отбылась, и она не подтвердила этих выников. Мовляв, яны потребуют удокладнения. На мой погляд, в этой ситуации, повторяю ситуацию с Олесем Калитом, старшинем молодежи БНФ, Калион, районная комиссия был признан непригодным до службы в войску, областная комиссия не подтвердила этих выников, а военный шпиталь признал его придатным. Ну и, как мы ведаем, Олесь уже месяц служит у супрацьповетранной обороне.
С военкомату вы сябром своим дослали смс-ку, написали, что все вельми кепско. Что так кепско там было?
Кепско то, что влада протягивает выкористовывать примусовый призыв у войску, який ёсць незаконным, який ёсць неаправданым для рэпрэсій супраць дэмакратычных актывістаў. Калі сёння з'явіўся ваенкамат, мяне сустрэла вышэйшае начальства военкомату, а так само медичной комиссии. Мне провели особенный покой, где я паза чергой прошел обследование. Обследование отбывалось вельми пильно. И потребовалась не одна хвилина, как хирургу подтвердить, что мои выники несоправдные, и они потребуют переобследования. Ну и кепско то, что я сподевался, различивал, боялся, что меня заберут тут же, окажутся в ботах и кашули. Але, как отрымалось, мне дали еще шанец, мне дали еще терминовку.
А коли будет это новое обследование?
8 кастрычника я з'явлюся в военный шпиталь на так званую консультацию. В военном шпитале яны оценят выники моего первого обследования, так само зробят необходимые снимки для повторного обследования. А после уже будет вырашать областная и республиканская комиссия на подставе известок, подаденных военным шпиталем. Ну и после будет вырашаться, те отправлять меня в войско, те не. Але в любом выпадку, коли меня будет... Коли мене будуть відправляти у войско, я вже ведаю, куди пойду. Сьогодні мой декан моєго былого факультету, з якого мене відлічили, пообіцяв, що не кине мене. І коли мене будуть забирати у войско, латкує мене у часть до Павліченки, альбо во внутрішній войско у Мєнську. Тому я тішу себе думкою, що коли відправлять у войско, то хоча б буду нудитися у Мєнську.
Вы сгадали ситуацию, якая была за Лесем Калитом, вашим поплечником. Служаць таксама вашы паплечнікі Юрый Дзяшук, Дзмітрый Беляеў. Ведаем, што сёлета ў войска прызвалі некалькіх моладзевых актывістаў, раней адлічаных з навучальных установаў. Франак, такое пытанне, якога, натуральна, я не магу не задаць. Вам прынцыпова не хацелася б пайсці іх дарогаю?
Справа ў тым, што мне не хацелася б разганяць акцыю пасля выбару 28 верасня, куды выйдуць пратэставаць супраць фальсіфікацыі мае сябры і паплечнікі па Беларускім народным фронце і па дэмакратычным руху. Справа ў тым, што калі ісці служыць, то служыць я пайду пад бел-чырвоны-белы сцяг, пад герб пагоня, а таксама ведаючы, што тое, за што я змагаюся, неабходна для незалежнасці і свабоды Беларусі. Сёння тое войска, якое існуе, яно з'яўляецца ўсяго толькі адным з відаў рэпрэсіяў супраць дэмакратычных актывістаў. І паводле словаў тых жа Дзмітра Жалезнічыкі, Дзмітра Даляева, Алеся Каліты, Віталя Каратыша, сёння войска гэта спроба, гэта ізаляцыя. Гэта ізаляцыя трошкі памякчэйшая за турэмную ізаляцыю, але ізаляцыя актыўных людзей ад актыўнага грамадскага жыцця. А я не хочу изолироваться, бо я хочу нечто робить, и врешті решт я хочу перемагать.
Учора вы вернулись с поездки у Швецию, и была информация, что вас затримали просто на летнище. Какие были претензии? Это связано как раз таки с потребованиями военкомату, так, напевно?
Ну, затримали и там, затримовывают часто. Я здесь находжуся в по-ранейшему у списания выездных. У меня стоит такой толстый синий штамп, каля фотографии. У пашпарте, што я не маю права выязджаць за межы Рэспублікі Беларусь. Я, натуральна, як і многія актыўныя апазіцыянеры, накіроўваюся праз Маскву, праз эту братнюю нашу краіну, з якой няма пашпартнага кантроля. І вярнуўся на гэты раз я праз беларускую мяжу. І прычынай майго спынення стала тое, што я з'яўляюся невыязным, адпаведна, мой выезд за мяжу быў нелегальным. Яны сказалі, што яны такога не дапусцяць, і што тое, што я выязджаю за мяжу, у прынцыпе, з'яўляецца парушэннем закону, яны са мною разбяруцца. А таксама мяне начальства памежнага пункту накіравала на чырвоны канал мытнага кантролю. Ну, натуральна, яны нічога мяне не знайшлі, але сам факт такога кантролю сведчыць пра тое, што парадкі не мяняюцца, ніякай лібералізацыі чакаць не прыходзіцца. Таму трэба усім еўрапейскім палітыкам, якія маюць ілюзіі наконт режиму треба розплющити очі.
Я дякую Франаку Вячорку. Франак, дякую за ваш час, за уділу «Ночної свободі».
Дякую велике.
І нагадаю, що сьогодні Франака Вячорку накерували на нове обслідування у військовий шпіталь. Раней, сёлета у ліпені, медична комісія воєнкомату Савецкага району Мєнску дала Вячорку адтерміновку ад служби у войску у сувязі з станом здоров'я. Мы застаемся при теме службы у войску. Сёлета у войска призвали некольких молодевых активистов, отличенных ранее с навучальных установов. Як проходить ихная служба? Материал Олега Грузделовича.
Активіст молоді БНФ Юрій Зяшук потрапив у частку внутрішніх військов, яка міститься на вулиці Маяковського у Мінську. Там його під час присяги навідував сябра Михайло Недзвєцький. Прес КПП активіст здолів пройти, назвавши інше прозвище.
Служиться йому не так кепсько, дідовщини немає, але вся проблема в тим, що відують, у якої партії Юрась був, сказав, що його будуть три варіанти. Перший варіант – це він буде медикінологом працювати, другий – це він буде слідчих водити на суди і знову супроводжати назад у камеру. І третій варіант – це патрулювати вулицю.
Лідеру молоді БНФ Алесю Коліту 24 роки. Він уже женатий. Активісти відлучили з Мінського інституту керування і призвали у війська, розповідає Алесєва жінка Наста Олександрович.
Подобається поки що служити. Я приїжджала туди, розмовляла з резервістом. І він почав, цей резервіст, розмовляти зі мною по-білоруську. І розповів мені, що дуже радий, що ось є такі Олеська Літа, білоруськомовний, у якого таке біло-червоно-біле серце, що справді викликає повагу. Щоб його відає вся частка. І коли ось у нараді, він кричить, зважає на всіх, і він розповів солдатам цієї команди, потлумачив, що є що по-білоруську, і співають навіть пісні білоруську.
Смаргонський активіст молоді БНФ Змітір Беляєв потрапив служити у Городню, у частку військової сувязі. Про гэта розповів сябра Беляєва Вадим Жаромський. Спочатку, поводле Вадима, Змітір почувався у войску дрэнна, балюча чував недахоп свободи. Потім призвичаюся.
Самое цікаве, що боти його ставили купити за свої гроші. Йому не видали боти там. І день присяги тоді пішли вибирати йому боти. Спочатку його дуже часто викликали до себе начальство. Приходила ДБ, питалися у окон вибуху 3 липня. Сказали, що він вельми подобний на фоторобот. Йому це вельми розсмішило.
Мать активіста Молодого фронту Змітра Железниченки розповіла, що від написання сином листа до його отримання проходять 1-2 тижні. Поводле мати активіста, у війську сина контролюють во всіх сенсах.
Провіряють у нього, що читає, книжки, газети. Он газеты такие, там «Наша Нива», «Народную волю». Одно время вообще не разрешали. Сейчас вроде бы дают читать, но ну так, не очень приветствуется.
Змітір Железниченко учился на компьютерщика у Гомельском университете и был отличный небыто за непоспеховость, хотя имел большинство выдатных отзнак. Давать присягу Змітір отмоился, и в вынику он так и служит без присяги. Служба його не простая. Праз некалькі дзён знову йсти у дежурство на кухню. А вось демократичний активіст з Лунінецького району Віталь Каратыш потрапив служити у частку супротиповітряної оборони, де у столовці солдати не дежурять увогуле. Віталь служить под Осіповичами.
Я чекав від армії горшого. Насамперед, чи то мені пошанцювало, чи то супроти, не такі кепські умови нашої армії. Скажем, харчування організовано у нас по типу столовки. Тобто, увогуле, солдати там не миють посуд, не готують їжу, а заключена домова з організацією, яка забезпечує харчуванням. І, в принципі, це нормально, тому що солдати повинні не на кухні служити, а вчитися в своїй справі.
Щодо ідеологічної праці з солдатами, Віталь Каратыш каже, що для його нечаканкою було ставлення офіцерів до конфлікту поміж Росією і Грузією. Тое, що вони збільшого були на боку росіяців, гэтага ён чакаў. Але усе виявіліся супраць удзелу Беларусі у гэтай спрэчцы.
Як служаць у войску демократичныя актывісты? Тэму падрыхтаваў Олег Груздзіловіч.
Новини свободы.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
У Мінску 22 години 23 хвилини. У Городні відбулася зустріча з німецьким істориком Феліксом Акерманом. Ён обронив диссертацію на городінському матеріалі, у приватності вивчає події Другої всесвітньої війни у Городні, історію тамтейшого гета. Гость так само презентував програму «Пласти пам'яті», присвячену часу фашистовської окупації. На сустрічі побував наш кореспондент Сергій Астраўцоў, ён пагутарыў з Феліксам Акерманам.
Вы сказали, что написали про Беларусь книжку, якой 400 сторонок. На кой тяжко было написать такую великую книгу про Беларусь?
Мне это заняло 5 годов, и не скажу, что это было просто по разным причинам, но на самой справе нема, скажем, историографии войны такой локальной, вот тут развитой, скажем, от 39-го по конец Другой Советской войны. И особливо послевоенная история так само не вельми развита зараз у Республики Беларусь, поэтому мне было вельми складано.
Ну, а где вы тогда брали материал?
Я ходил по городу, я размышлял с людьми, я разные пытался границы раскрыть.
Вы учаете на прикладе городне истории Другой Световой войны. Когда вы познакомились с историей города, что вас наибольш, может быть, уразило с того периода, который вы получаете?
Ну, видите, радикализация относен у самых жахаров помеж ними, это особливо тычется поляков и евреев. Разница помеж 39-м и 41-м годом. Я маю на увазе просто то, что евреи, скажем, пошли на встречу с советом, а поляки это личили здрады. И поляки после советской оккупации, когда немцы пришли, так само пришли на встречу немцам, потому что зараз их час.
На встрече с Феликсом Акерманом был историк и журналист Владимир Хельманович. И он лечит, что история опошней войны у Беларуси не выучается у Сибакова.
На жаль, в осветлении Другой Советской войны в Беларуси, по сути, ничего не меняется. Больше того, отбывается такие ренессанс, в хорошем смысле этого слова, до советской историографии. Когда ранее в советский час наша история, как бы в официальной историографии державной, начиналась с 1917 года, то теперь такое отчувание и уражение, что она начинается с 1941 года. И в этом смысле ни на крок мы не изрушились. Тут война разглядается, весь час их некое геройство, бесконцая. А, как сказал, слушно, один из британцев, политиков, что в войне не бывает переможцев, есть только переможенные. А у нас это все узносится, я бы окрестил это, как скоки на костях под час помпезных фестивалей. Доктрина такая, что весь свет помимо дяковать нам, именно Беларуси, потому что мы, мовляв, единые, кто вызвали Европу от фашизма. Есть, абсолютно фальшивый подход до другой суседной войны.
Меркаванне гісторыка і журналіста Владзіміра Хельмановіча. У горадні адбылася сустрэча з нямецкім гісторыкам Феліксам Акерманам.
Цікавае пытанне, дзе мая радзіма, дзе мая айчына, хто мяне чакае, сімбада пілігрыма. У ціхім акіяне плывуць мае далоні, на Марсі мае вочы, а вусны на балоце, у камароў палоні. Зорочки, ось мои матули в золотых кошулях. Зорочки, батька Млечный шлях. Зорочки, ось мои матули в золотых кошулях. Зорочки, батька Млечный шлях. Танчуть мае ногі на мяжі Алтая, а сэрца ў бабоўне на галіне бярозы спіць адпачывае. Зорачкі, вось мае матулі ў залатых кашулях. Зорачкі, бацька Млечны шлях. Yeah.
Вы на хвалях «Ночной свободы» у Минску полова 11. С вами Юрай Бушляков. У наступной полугодинной части эфира у нас, в приватности, ночные доследы. Мы поговорим про отепление у кватерах. Коли его включать и те оправданные теперешние нормы, которые регламентуют его включение. В нашем опытании люди на гомельских улицах скажут, какая температура у их кватерах и при какой они хотели бы жить.
20-22 надо, 16 мало, детям вообще прохладно.
Мы с обогревателем, потому что маленький ребенок, света мотает очень много.
Я пенсионерка, мне очень накладно будет платить, если сейчас включать.
Так само сирот иншего у нас форум свободы с реакциями наведников сайту, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик завершит оповед про творчесть Змитра Виноградова. Але найперша гляд беларускіх і міжнародных падзеяў Татьяна Поклад.
І спярша падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларусю. У Беларусі створаныя ўмовы для свабоднага назірання за выбарамі, лічыць кіраўнік місіі назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСЕ. За тры дні да тэрміновага галасавання ў ім узялі ўдзел больш як 12% выбарцаў краіны. Найбольшая актыўнасць па-ранейшаму ў Віцебскай вобласці, найменшая ў Гарадзенскай. Ад вынікаў выбару ў Беларусі будзе залежаць будучыня беларуска-амерыканскіх адносінаў, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША. У Шклоўскім раёне старшыні участковай камісіі вынеслі за ўвагу за тое, што памяшканне для галасавання больш як паўгадзіны заставалася без нагляду. Лідары апазіцыі заявляюць, што выйдуць з патрабаваннем новых сумленных выбараў на Кастрычніцкую плошчу пасля заканчэння галасавання 28 верасня. Мінгарвыканкам адмовіў у правядзенні мітынгу на плошчы. Актывістаў дэмакратычнага руху папярэджваюць пра адказнасць, калі яны выйдуць на Кастрычніцкую плошчу ў дзень галасавання. Чарговае зняццё кандыдата зафіксаванае ў Івейскай акрузе. Такім чынам, на парламенцкіх выбарах будзе 16 безальтэрнатыўных акругаў, 7 з іх на Гарадзеншчыне. З Гомельскага універсітэту адлічаны моладзевы актывіст, студэнт-завочнік Андрэй Стрыжак. Апазіцыйны кандыдат з глыбокага Яраслаў Берніковіч правёў аднаасобную акцыю пратэсту супраць недэмакратычнасці выбараў. Адзін з лідараў моладзевага крыла партыі БНФ Франак Вячорка накіраваны на дадатковае абследаванне ў ваенны шпіталь. І падзеі ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш сёння ізноў заклікаў Кангрэс як найхутчэй адобрыць план па выратаванні фінансавай сістэмы ЗША. Буш сказаў, што парламентары маюць нязгоды адносна пэўных аспектаў плану коштам 700 мільярдаў даляраў, але згодныя ў тым, што нешта істотнае павінна быць зробленае. Раней у Белым доме безвынікова скончылася нарада Буша аб вырашэнні фінансавага крызісу з кангрэсменамі і двума кандыдатамі ў прэзідэнты. Перамовы адносна плану сёння яшчэ будуць працягвацца. Шэсць вядучых краінаў свету, якія спрабуюць зменшыць іранскія ядзерныя амбіцыі, дамовіліся адносна праекту рэзалюцыі Рады бяспекі, што пацвердзіць папярэднія санкцыі ААН супраць Ірану. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. Яго калегі з Францыі і Вялікай Брытаніі падкрэслілі, што рэзалюцыя не ўводзіць ніякіх новых санкцыяў супраць Ірану. Каля 200 еўрапейскіх назіральнікаў пачынаюць збірацца ў Тбілісі перад тым, як накіравацца ў рэгіёны для каля зонаў канфліктаў у Грузіі. Усяго Грузію маюць прыехаць 300 назіральнікаў еўразвязу. Туркменістан сёння прыняў новую канстытуцыю, якая ўпершыню дазваляе шматпартыйную палітыку і рынкавую эканоміку. Канстытуцыя таксама ўпершыню дае права на прыватную ўласнасць. Сёння расійскі прэзідэнт Дмітрий Мядзведзеў меў перамовы з прэзідэнтам Венесуэлы Уга Чавесам аб далейшым развіцці двухбаковых дачыненняў. Галоўны прадстаўнік ААН у Афганістане ў інтэрв'ю Reuters заявіў, што сітуацыя з бяспекай у краіне за апошнія тры месяцы пагоршылася, і міжнародная супольнасць павінна рабіць больш для дапамогі афганскай паліцыі. І апошняя звестка – Боснія і Герцагавіна. Таксама Чарнагорія запрошаная далучыцца да падтрыманай ЗША групы краінаў, якія жадаюць уступіць у НАТО.
Тацяна Поклад з аглядам сённяшніх падзеяў, а зараз інфармацыя пра надвор'е. Завтра у Беларуси будет переменная облачность, переважно без опадков, только у Витебской области местами невеликий дождь. У ночи и раницей по особных районах туман. Ветер полночно-заходний 4-9 метров за секунду. Температура у ночи плюс 1-7, местами на глебе заморозки до 0-2, на протягу дня 11-17 градусов, у Берастейской области до плюс 19. Вы слушаете «Ночную свободу». У Минску 22 годины 35 хвилин.
Доследы свободы.
Сёлетний вересень уже принес холодные дни. И снова осень для белорусских коммунальников пришла из Нянацку. У детячих садков отепление включили после того, как детки начали хвореть, а батьки обураться. На каком уровне принимается решение о початку отепляльного сезона? Какие існуют нормы? Чи могут люди регулировать температуру у своих квартирах? И какие новые энергосберегальные технологии існуют? Про все это у доследе Ины Студинской.
Есть документ, зацверженный Советом Министров в 2003 году. Он называется «Правила подрыхтовки и проведения осенне-зимового периода энергозабеспечальными организациями и споживцами тепловой энергии». У этих правилах прописаны все умовы и нормы, каже наместник начальника державного предприемства «Менская городская жилево-коммунальная господарка» Сергей Пушков.
А дальше принимают решение уже Мингорисполком по согласованию с Министерством энергетики, с Министерством жилищно-коммунального, с Совмином по согласованию. Все, они принимают решение. Гидромет затребует данные. А потом мы руководствуемся этим распоряжением и включаем отопление. Вот и все.
Все лето початок осени был холодный и дождливый. Что до детячих установ, шпиталя, у тепло включили только 25 вересня. Хотя нормы докладно прописаны в этих самых правилах. Каже санитарный лекарь Национального центра гигиены, эпидемиологии и громадской здоровья.
В школе это может быть спортивный зал, которому требования от 15 до 18. Учебное помещение 17 градусов. В детских садах, если это групповая ячейка, то тоже есть разница в зависимости от того, ясельная эта группа или постарше. Там от 19 до 21.
Менгорвыканкам принял постанову об включении отопления только у детячих дошкольных установок, социальных притулках, лечебно-профилактичных стационарах, детячих домах, спальных корпусах школ-интернатов. У школах отопление покуль не включили. Да и не во всех детячих садках тепло, свяжая мать двоих малолетних деток.
У нас у Стасика в группе выхованница сказала, что 13-14 градусов. Шведы, джемперы, все равно ручки холодные, спать клались в колготках. На дворе вот зараз отрымливается, что теплее, чем в группах у детей.
А догэтуль еще тепло не включили?
Еще не.
Еще одна цікавая околичность. Решение об включении тепла принимается централизованно, на самом высоком узровне, узгодняется с несколькими министерствами и ведомствами. У демократичных краинах решения по коммунальных питаниях принимаются органами мясового самокирования, каже старшиня громадско-осветницкого объединения фонд имя Льва Сапеги Мирослав Кобаса.
Один из элементов мясового самокирования – это то, что решение принимается самостоятельно и под свою отказность. Что тычется питания, кто принимает решение на узровне коммунальном, на узровне мясового самокирования. Президент, и там Рада министров, и еще никто это решение не принимает.
У во всем свете теперь занимаются энергосбережением. Будуют дамы по новых, сучасных, энергоэффективных технологиях. Але что робить со старым жилым фондом? Адмысловцы цверджают, что коли заменить звычайные драуляные вокны на так званые шклопакеты, сберегается до 50% тепла. А коли утеплить, до прикладу, стены звычайных панельных домов, эффект еще больше зауважный. Наместник директора унитарного предприемства Институт НЕПТИС имя Атаева Леонид Данилевский каже.
Мы утепляем сейчас. Получается теплозащита в 2,5-3 раза лучше, чем у старых зданий. Тепла через стены уходит в 2,5-3 раза меньше, чем это было раньше.
Але можно назирать зимой и такую картину. Отчиненные фортки, фрамуги, у кватерах горача. Отрымливается, что при дороговле газу электроэнергии коммунальники обогревают в улицу. Былый керовник жилево-коммунальной господарки столицы Иван Анташкевич каже.
У нас центральная система отопления и подачи горячей воды и в старых, и в новых
новых домах. Новые дома, за редким исключением, строятся с каким-то автономным отоплением. А поскольку это так, все внутри квартиры и дома зависит от теплосетей.
Побач может стоять старая панелька и сучасный дом, побудованный по энергосберегальных технологиях. А тепло подается однольково. У себя у квартиры человек не может регулировать температуру, каже Иван Анташкевич.
На Западе придумали систему индикаторов, которые ставятся на батареи, и регуляторов на стояки батареи. Это огромная работа, и этой работой нас совсем еще никто не занимался, кроме глупых экспериментов, которые провели в индивидуальных случаях. Поэтому ни о каком регулировании внутри квартир нет никакого разговора.
Але что тычется перспективы, наступным кроком будет переход до проектования только энергоэффективных будинков. Первая ластовка уже есть. Поводле проекту институту НИПТИС МАПИД побудовал дом у микрорайоне Червоный Бор, каже наместник директора института Леонид Данилевский.
Следующее поколение, вот энергоэффективное здание, там устанавливается уже система принудительной вентиляции с возвратом тепла уходящего воздуха. Они обеспечивают воздушный комфорт в помещениях, дают свежий воздух.
Таким чином теплое поветро с квартиры не будет выветриваться проз фортку, а вертаться. Ну а у жилых домах уключат тепло, коли среднесуточная температура на протягу 5 дзён нижайшая за 8 градусов.
Рассказывала Інна Студзінская. У працяг тэмы наше апытанне. Людзі на гомельскіх вуліцах гавораць, якая цяпер тэмпература ў іхных кватэрах і пры якой яны хацелі б жыць.
16-17, прохладно. Ну, хотя бы 18-20.
20-22 надо градусов тепла. 16 мало, детям вообще прохладно. Мы живем в частном доме, и у нас тепло, мы газ включаем.
Градусов 16-15. Маловато, хочется для комфорта побольше. Градусов хотя бы 20.
Так как квартира очень влажная, сами подумайте, сколько мне надо иметь температуру. Пускай врачи говорят, что да, минус 15, и тогда будет решен весь квартирный вопрос по всей стране.
У меня 17-18 в квартире на третьем этаже. Прохладненько. Хотя бы 24.
У нас 17, а хотелось бы хотя бы 25, чтобы было. Чтобы дети могли бегать босиком без тапочек. Ну вообще не одеваться, как слону.
Мы с обогревателем, потому что маленький ребенок. Обогревателем 22. Но это тоже не выход, потому что света мотает очень много от этого. 16 это вообще ужасно, я не слышала даже такого. Для меня оптимально это 25 градусов. Пора давно включать отопление, потому что вот в садиках включили только в понедельник, а до этого в группах позаболевало очень много детей, потому что очень холодно.
Прохладно довольно. Градусов 20 самое нормальное. Для детей особенно.
16. Оно сдается, что и богато, але коли для себе так неприемно.
Холодно будет 16 градусов. Пускай 20-21. Когда эти дни было холодно, я думаю, что уже могли включить отопление.
16 нормальная температура. Я пенсионерка, мне очень накладно будет платить, если сейчас включать. Отопление. Заморозков еще нет.
Было такое понятие. Температура абсолютно комфорта. Она является 18 градусами. Меже 18 градусов в жилье не может быть температуры.
Высылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Вы слухаете «Ночную свободу». Сегодня литовский театр «Мяну Фортас» с спектаклем «Отелло» начал театральный фестиваль «Глядим Шекспира». Его проводят в Минске в якости доброчинной акции «Белгазпромбанк». Это той славутый спектакль «Отелло» у постановцы литовского режиссера Эймунта Санекрушуса, який упершиню показали в 2001 году на Венецианском театральном фестивале. Постановка Некрошуса и теперь лечится надзвычай сучасной и яскравой. На показе у Менску сегодня был наш корреспондент Олег Груздилович. Олег с нами на сувязи. Олег, ти уразил вас в этот спектакль?
Добрый вечер. До речи, спектакль еще протягивается. Он начался в 7 годину. Это вельми долгая постановка. Более за 3,5 годины. Вельми уразил, так. Ну, и он не звыклый, он вельми метафоричный. То, что мы читали у разных рецензиях, так оно и есть. Треба, до этого спектакля призвучается. Але вы видите, калі ловішся на думці, ти розумієш ти мовою не крошишся, то потім зрозумієш так, і це затягує, це вельми цікаво і саправді яскраво. Далі должен заважити, що після першого антракту некілька десятків чоловік зійшло з спектаклю. Тут проходить у домі офіцерів, тут вельми холодно, люди пішли у антракті другим, опранулися. Я став питати людей, розпитувати, чому люди зійшли. Може, вони не розуміють, мову не крошиться, може, чимось їм не подобається, що довгая постановка, ці незручно, холодно. Письменник, відомий письменник і поет Владимир Некляєв, він сказав, що ні, це все зрозуміло, просто інша стилістика, такі скандинавські манери постановки, і тому наші люди призвичалися до іншого і крихуть, то есть, как-то не супадає з нашими уявленнями. Але, в принципі, він вельми добре відзывався про цей спектакль. Відомий наш театральний режисер Борис Луценко у захопленні від ігри актерів. Особливо йому подобалися актриси до ролі Дездемони. Задома литовская былая балерина Шпакойта, я вам захопление. Але у него есть у режиссера питание, а чому Дездемона такая молодая и пригожая полюбила этого старого лысого Оцелла? Вот. Ну, я бачу по спектаклю, по людях, что, видать, не это больше цікавість людей, а жарсти, які відбуваються тут на цій сцені, бо спектакль вельми Отелло, сама п'єса вельми сучасна. І вона і про кохання, про здраду, про помсту, про ревність. Тое, що саправды цікавить зараз людей. І той та увага, з якою ось люди глядять цей спектакль, це доказує. До речі, тут собрався весь, я скажу широ, білоруський театральний бамонт, і шмат політиків відомих, шмат відомих тварів у фойє, ось я бачив під час антрактів. І зараз все з захопленням слухають цей спектакль. І він йде у перекладі, але про навушники, це лепше, ніж некий бігучий родок, і тому люди все це розуміють. Ти більш слов шмат, не шмат у цьому спектаклі, тут більш все виказується мовою жесту, мовою танцю, мовою поводину. Вельми цікаво і пригоже.
Я дякую Олегу Грудиловичу. Отелло литовского режиссера Эймунтаса Некрошиса открыла в Минску шекспировский тыдень.
Говорить и показывая свобода. Тыдень с радио «Свобода», что тыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Гуки тишини и линия Лукашенки. Бойкот си удел. Дэтэрміновае галасаванне, як залаты запас цэнтр выбаркаму. Гэтыя тэмы ў прастай студыі «Свабоды» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18.15 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
У Минску 22 годины 48 хвилинов. У Могилеве больше за десяток организаций обвестили себе осяродками, где заборонено курить. Сярод их навучальные установы, кавярни и навод некольки фирмов да и предприемствов. Про это говорить в отделе громадского здоровья Могилевского областного центра гигиены и эпидемиологии. Поводле супрацовников отделу, каб стать таким осяродком, организации необходимо принять специальное решение. У Державном медичном колледже, где палить зусім заборонено, побывал наш могилевский корреспондент.
Могилевский державный медичный колледж обвестил себя осяродком вольным от курения 2 года тому. Одним из инициаторов такого решения был выкладчик в учении Владимир Козлов. Повод для его при поступлении в колледж абитуриент теперь повинен расписаться по взводам правил.
У нас вот правило, это как конституция. Это тот ориентир, идеал. То, что должно быть в самом лучшем случае. Поэтому там такая очень жесткая формулировка, которая многим не нравится, что не может быть учащимся курящим. Человек должен четко помнить, что в белом халате у тебя ответственность, люди на тебя смотрят.
У колледжа учится больше за 650 человек. В основном девчаты. Владимир Козлов твердит, что женщины свядомо начинают палить и свядомо протягивают.
Женщины меньше подвержены, если так можно выразиться, стадному инстинкту. Они более индивидуалистичны.
Серед причин, які штурхають людей до цигарети – стреси, приклад близьких, уплив компанії. Володимир Козлов додає, що людей стимулює курити сам уклад життя. Тому компанії за здоровий лад життя неефективні, лічить медик.
Цигарети везде. Они даже где-то вот иногда прямо перед глазами. Нужно бороться не против, нужно бороться за. Это давно известно в психологии. Если мы боремся против курения, мы ничего не выиграем.
Нестача любові у громадстві так само узмацняє тягу до цигарети, твердить Подар Козлов. Перемагаєш цигарету жадання і воля. Колежанка Володимира Козлова Світлана Ісаченка курила 14 годов. Три місяці тому яна відмовилася від гэтай загани.
Появилось такое желание. Мы вот с дочкой решили, что мы летом бросим. Я бросила, она нет. Но сигареты дома лежат. Когда ты знаешь психологически, что у тебя дома лежат сигареты, и ты закуришь в любую секунду, этой тяги нет такой.
Спадарня Сашенко сгадывая, как палила разом со своими наученками у себя в службовом кабинете.
Я не понимаю, когда девочки идут курить в туалет, прячутся. Ну, в какие-то углы забиваются. В такие, что, простите, нельзя туда ходить и курить. Я бросила курить, а кто курит, так и курит. Пока они сами, как я, для себя не решат, ничего не будет. Чем больше запрещает, тем больше идет негативная реакция, тем больше это будут делать.
Знайти новученку, незгодную с існующей у колледжа нетерпимостью до тех, кто палец, мне не удалось.
Курение вредно здоровью.
И николи не курили.
Такие вопросы задавать нельзя, это губы лично. Насчет того, что в колледже запрещено курение, это правильно.
Мне, в принципе, все равно, потому что я человек не курящий. Пускай решают те люди, которые курят.
А таких много, девчата?
Думаю, что да. Ну, может быть, не здесь, но где-то за территорией люди такие есть.
Мне не нравятся курящие люди, особенно девушки, это неприлично. Курить, особенно медсестры. Ну, то, что здесь запретили, это да.
Пытаюсь у супрацовницы отдела громадского здоровья. Те контролируют эффективность осяродков, где заборонено паление. Яна зазначаю, что все залежит от потребовальности администрации, предприемства альбо установы.
Если будет требовать выполнять всех мер, которые принимает на себя зона некурения, то, значит, действительно, люди на той же работе, на которой проводят большую часть своей жизни, они просто не смогут курить.
У Беларуси 65% мужчин и 20% женщин палят. Больше за все курсов сярод рабочих, наученцев и студентов. Наибольш активно палят люди во взросте от 21 до 30 годов. За последние 10 годов на рак легких захворило амаль 40 тысяч белорусов. З их 35 тысяч палили. По удле звезды компании British American Tobacco у Беларуси продается 20-21 миллиард сигаретов что год.
У Могилевском державном медичном колледже, где заборонено курить, побывал наш корреспондент. Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
І зараз на чарзе форум «Свободы» – реакції наведников нашого сайту. Огляд подрихтовали Вольга Короткевич і Алексей Знаткевич.
За три дні до термінового голосування на виборах депутата у Палати представників у ім прийняли удзел крыху больш за 12% виборців. Ми змішаем звестки об голосуванні у регіонах на сайті. Допіс «Жевжик».
Ага, напишіце, колькі проголосувало за три дні у 95-м?
Мікола.
Берастейская 11,6%. Усё гэта лухта, у Баранавічах ўжо прагаласавалі 20%.
Мікола таксама дае спасылку на незалежнае выданне «Інтэкспрэс». DVB-DES.
Ну, цяпер мы дакладна ведаем, колькі галасоў набралі патрэбныя дэпутаты. Такая аператыўнасць і інфармаванасць СМІ нават Амерыцы не снілася.
Мы паведамлялі, што ў інтэрнэце з'явілася інфармацыя, што нібыта ўжо ўлады выбралі імёны тых апазіцыянераў, якія павінны прайсці ў парламент. Тэкст экспертызы «Свабоды» на тэму выбару чытаецца на сайце «Свабода.орг», а зараз некаторыя каментары. Таццяна Мазыр.
Ніякі байкот нікуды не крочыць. Гэтыя глупствы піша хартыя, а некаторыя перадрукоўваюць, таму ім хочацца байкоту. На самой справе выбаршчыкі не пайшлі б нікуды, бо не вераць гэтай уладзе. Але страх страціць працу альбо месца вучобы, альбо абыякавасць да ўсяго, або тата ў выканкаме – вось што ўтрымлівае ад байкоту ці выхаду на плошчу. Па-чалавечы зразумела, але па вялікім рахунку гэтыя людзі трымаюць рэжым.
БР.
І на виборах 2001 году, і на виборах 2004 і 2006 частка народу на вибори не ходила, наприклад, студенти. І ніхто з їх ні праці, ні вучоби не стратив. Так што все гэтыя вашыя байкі пра тое, што нехта нечага баіцца, гэта няўклюдная спроба апраўдаць палітычную імпатэнцыю.
На сайце Свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з сябрам палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александрам Дабравольскім. Гэты палітык, грамадскі рэдактар нашай праграмы на гэтым тыдні. Такі допіс. Дмітрый Менск.
Дзе Дабравольскі працаваў апошнія 10 гадоў? Усё ў барацьбе і барацьбе, а вынікаў няма. Няхай бы тэарэтычныя працы нейкія пісаў, настаўленне былым рэвалюцыянерам, а то нічога і не пакіне пасля сябе з творчай спадчыны палітыка.
Сёння Александр Дабравольскі разважае аб помслівасці. Сярод іншага палітык заўважыў, што дабіцца справядлівасці праз помсту немагчыма.
Форум свабоды агляд падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Алексей Знаткевіч. У Менску 22:55 і на заканчэнне гэтай гадзіны «Барты свабоды» – перадача Змітра Бартусіка.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гутарым са Змітром Вінаградавым. Як правіла, беларускія аўтары не жывуць са сваёй творчасці. Напрыклад, Змітер па адукацыі германіст. Выкладае нямецкую мову ў Гомельскім універсітэце. Хаця, чым болей я слухаю ягоныя творы, тым больш мяне агортвае жаль. Эх, каб былі ў нас свае прадусары, каб быў развіты рынак, каб быў масавы беларускі слухач, тады б Гомельскі ўніверсітэт, напэўна, згубіў бы свайго выкладчыка.
Ты як германіст, па доўгу службы, я так думаю, часам бываеш у Нямеччыне, правільна?
Правільна. Правильно, штогод дзесь.
Ты любіш Нямеччыну?
Так, я люблю Нямеччыну. Хай гэта не будзе парадаксальным, зыходзячы з таго, колькі тут яны тут нарабілі ў нас. Але сусед, які ў добрым падпітку прыйшоў да цябе і надаваў табе па мордзе, ён застаецца суседам. Так ці інакш, мне падабаецца Нямеччына, мне падабаецца іх шмат якія тыпова нямецкія рысы. Працаздольнасць, пунктуальнасць, это ўжо вельмі банальна, але тое, што яны так умеюць працаваць, гэта проста зайздрасна. Да таго ж, Нямеччына вельмі багатая на тое, што мяне цікавіць. Я вельмі цікавлюся старажытнай архітэктурай, прыватнасці, цэрквамі раманскага і гатычнага стыля. Там ёсць на што паглядзець. Як гэта, зноў-такі, не банальна, галоўныя людзі. Калі я прыязджаю да людзей, якія мне цікавыя, якія шмат чаго для мяне ў прыватнасці таксама робяць, і для дзетак беларускіх шмат чаго робяць, гэта проста прымушае хацець туды зноў, хаця б, так сказаць, на тыдзень, на месяц выехаць. Але ў мяне ніколі не было думкі і нават разважанняў, такіх сур'ёзных разважанняў, каб паехаць туды там на пастаяннае жыхарства, хаця магчымасці там з валоданнем нямецкай мовы безумоўна былі б. Ніколі такую магчымасць не разглядаў.
Чаму?
Тут шмат што мяне трымае. Вельмі шмат, нават пералічваць не буду.
І перад гэтым шмат, усе нямецкія выгоды.
Яны плякнуць, і гэта, дарэчы, вельмі добра можна расслухаць у песні «Я застаюся тут».
Стану я землёй, станеш ты травой, станем мы тугой, безжалобной. И покинем тут шмат істотнага, ды да добра непадобнага. Правяду свой век у краіне спрэчнай, без яе ніяк, а ў ёй там рэча. Заяния, а у ёй балюча, жарнавамі трушыць. А пакуль мы ёсць непрыкметныя, невядомыя ды залішнія, што паробіш ты, бо не звабіць нас ні Берлінамі, ні Парыжамі, правядзем свой век.